Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.
Как обычно, по средам мы поднимаем важные самарские темы в программе «Горсреда», и сегодняшняя среда не станет исключением. Вы на волне радио «Комсомольская правда. Самара». Сегодня в студии Ольга Новикова. Ольга, здравствуй.
Добрый день.
И я, Марина Магвай, и мы поговорим о том, что происходит на рынке самарской недвижимости. Сегодня у нас в гостях коммерческий директор девелоперской компании, эксперт рынка недвижимости, основатель телеграм-канала «Иванова Эстейт» Мария Иванова. Мария, здравствуй. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, мои уважаемые соведущие.
И подписчики наверняка.
И подписчики, да.
Слушают эту программу. Какова сейчас, Мария, ситуация у нас с рынком недвижимости? Март заканчивается, первый весенний месяц. Изменения наверняка какие-то произошли. Можно так итоги какие-то уже, наверное, подводить вот этого отчетного периода.
Ну, самый главный итог, на мой взгляд, который имеет смысл вообще всем иметь в виду, что такая острая фаза, куда бежать, что делать, прошла. В общем-то, сейчас уже определенные тренды наметились, то есть все те, кто думал и не знал, что делать с недвижимостью, по большому счету сейчас уже можно, в принципе, ну, понимать, что есть определенные знаки, есть определенные события, есть там уже там свершившиеся кейсы, да, что люди делали, почем покупали, почем продавали, на что можно ориентироваться. Даже появляются такие вот непрямые события, как то, например, утвержденные там новые условия ипотеки, да, это очень фундаментальная тема, ее все ждали, пока этого не было утверждено, была вот такая вот паническая ситуация, люди не понимали, останется ипотека с господдержкой, в каких она размерах останется, сохранит ли это спрос, потому что очевидно, что, ну, как бы новостройки, стройка – это движущая сила, по большому счету, все это понимают с экономической точки зрения, и естественно, все мы знаем, чего тут лукавить, что основной спрос на новостройки формировала ипотека с господдержкой. Вот. И все люди понимали по-прежнему, когда случилась вот эта острая фаза там последняя неделя февраля и первые две недели марта, там, да, ну, там, три недели марта, ну, скажем так, вот эти острые. То есть все, скажем так, в ожидании были, какая будет позиция правительства в отношении господдержки, но все при этом, в том числе и инвесторы, которые понесли деньги и понесли в новостройки, понимали один простой постулат, что новостройки все равно поддержат государство, и все равно там благодаря этому будет спрос, какая бы ситуация на рынке недвижимости вообще в экономике ни была. Спрос будет сфокусирован в сегменте новостроек в любом случае, потому что там есть поддержка государства. Это очень важный момент. Что в настоящий момент? Ну, если мы посмотрим на новостройки, например, там, да, то за последние две недели в среднем цены на новостройки поднялись, ну, где-то на 12,5%. Это средняя температура по больнице, потому что, в принципе, есть жилые комплексы, которые подняли цены на 25% за две недели, есть те, которые подняли на 7%, на 10%. Ну, большинство девелоперов сказали, что это наше плановое повышение, потому что в марте мы все равно планировали повышать, но это такая всегда сезонное повышение цен. Вот, но нужно просто понимать ситуацию, что плановое повышение – это всегда повышение 5-10%. Если это повышение 10+%, то это, естественно, реакция на текущую конъюнктуру. То есть застройщики на нее отреагировали. Цены выросли таким образом. Есть федеральный мониторинг. Ее делает такая большая крупная федеральная компания по ценам вообще по городам. И что с ценами происходит именно на новостройке? Ну вот Самара... Да, действительно, в числе городов, в которые, как они пишут, сохраняется умеренный спрос, и цена поднялась по федеральным, так скажем, меркам на 5 с лишним процентов. То есть локально по Самаре я смотрю, что 12,5%. На федеральном уровне, возможно, там они пылесосили значительно большее количество новостроек. Я там такие градообразующие крупные, как там Кошелев, Южный город, никогда не беру, потому что это своего рода автономные маркетмейкеры, то есть они, в общем, не должны влиять, так скажем так, на среднюю позицию и ценовую в том числе. Вот. В то время, как я возвращаюсь к федеральному мониторингу, есть ряд городов и, в общем, интересных городов, которых наметилось падение цен уже на новостройки. Вот. И мы пока еще, скажем так, в группе в полосатых купальниках. То есть цены у нас пока еще растут на новостройки. Думаю, что в ближайшее время мы не увидим уже таких резких скачков. Я думаю, это будет такая очень плавная коррекция, а может быть даже и... Снижение. Остановка. Снижения нет. Но остановка роста, скажем так. То есть нулевой рост, как у нас любят говорить. То есть, в общем, пока, наверное, становится на том уровне, который в настоящий момент есть, потому что, скажу я вам честно, он, в общем, этот уровень вполне себе впечатляющий для рынка недвижимости Самары. То есть мы должны с вами понимать, что 100 тысяч рублей за квадратный метр – это уже вообще, в принципе, скажем так, гуманная цена. То есть если там, скажем так, год назад мы говорили, ой, это психологический порог, мы должны скоро перейдем за 100. И еще год назад многие банки, например, одобряя ипотеку, не соглашались с оценкой квартир, которые свыше 100 рублей за квадратный метр, 100 тысяч, говорили, что в вашем регионе таких цен не должно быть. И они не соглашались с той суммой, которую человек запрашивал на ипотеку. То сейчас за 100 тысяч рублей это уже вполне себе рядовая история. И, извините меня, там очень простые и невыдающиеся жилые комплексы, которые сейчас могут себе позволить продавать за 130 тысяч рублей за квадратный метр на начальной стадии строительства, я считаю, что это вот те цены, которые могли бы и постоять некоторое время и обрасти, знаете, таким, скажем, обрасти качеством этих проектов, скажем так, потому что за эти деньги хотелось бы, чтобы качество прирастало,
могу
а не
быть
просто цена.
Да.
Поэтому пусть постоят и, скажем так, обрастут качеством. Вот тогда, в общем-то, будем смотреть, что дальше с этим делать. Что касается, например, просто спроса на ипотеку, там, да, многие банки сказали, что, федеральные крупные банки, правда, не по Самаре, а вообще, в принципе, по России, что там почти на 70% снизился запрос на ипотеки. То есть, это было разгар марта. У меня прям совсем-совсем вчерашних данных нет, но это, там, скажем так, середина марта. Но здесь нужно понимать несколько моментов. Первый момент, что это было прям за несколько дней до того, как установили ипотечную ставку, и пока люди не понимали, какие они будут, это был естественный такой стопор. Вот. Плюс ко всему, банки сами не резервировали как раз объемы под ипотеку с господдержкой, не запрашивали их, скажем так. И, на мой взгляд, это было такое искусственное сдерживание спроса, потому что они тоже ожидали, а что же будет с этой ставкой, потому что выдавать, продолжать за 6, когда уже все ожидали несколько, было тоже неправильно. Вот. Ну и, понятное дело, здесь большое значение имеет то, что встала почти ипотека на вторичку. Потому что на готовое вторичное жилье, потому что ипотека под 20 плюс процентов, 22-23%, это вовсе не ипотека, а, в общем, такие условия.
То есть на вторичку вы считаете, что она так и будет на таком уровне ставка?
Пока да. Потому что первым делом всегда будет государство делать акцент на новостройки, будет субсидировать. А если будет понижаться, в принципе, ставка Центробанка, да, и она вместо 20 будет снижаться, то, конечно, вслед за ней действительно будет двигаться вниз и ипотека на вторичное жилье, но мы точно ровно такую же картину проходили в 2014-2015 году. А ипотека тогда стала 17, и рынок встал. Тогда государство было пока еще неопытно в этом отношении и очень долго реагировало на эту ситуацию, и рынок действительно долго стоял. И когда появилась компенсация ипотеки на новостройки, она стала чуть-чуть съезжать, то, в принципе, рынок задвигался при 14 процентах ставка, уже начались какие-то сделки на рынке, а при 12 все полетело. Поэтому я, честно сказать, с энтузиазмом смотрю на ту процентную ставку 12%, которую сейчас установило государство, потому что она реально рабочая. Потому что здесь очень важен другой показатель. Увеличили лимит, на который действует эта ставка 12%. И если раньше ипотека с господдержкой была на лимит в 3 миллиона рублей, то теперь он распространяется на лимит в 6 миллионов рублей. Что это значит? Но это значит, что люди могут купить нормальную квартиру. Но что можно купить за 3 миллиона условных, не за 3 миллиона, а за 4 миллиона с учетом первоначального взноса в Самаре. Но, скажем так честно, очень посредственную однокомнатную квартиру там на начальной стадии строительства. Потому что если мы сейчас посмотрим на ценники, то в среднем, ну, наверное, где-то однокомнатная квартира в таком, ну, скажем так, в доме класса «Комфорт плюс», ну, в черте города в основном все такие дома там, да, не на периферии, но где-то в среднем 5 миллионов стоит. Поэтому лимит в 6 миллионов, я думаю, государство рассчитывало каким образом. Скорее всего, это будет сфокусирован спрос на двухкомнатные квартиры. Это в среднем двухкомнатная квартира. Где-то порядка 60 квадратных метров. Вот она в Самаре где-то в среднем двухкомнатной квартире стоит где-то в районе 7,5-8 миллионов, ну, в зависимости от статуса дома там, да. Ну, вот если мы с вами посмотрим, то ипотека с лимитом в 6 миллионов рублей с 12% годовых сформирует спрос и позволит нам с вами покупать, в принципе, на льготных условиях двухкомнатную квартиру в новостройке.
На этом мы сделаем небольшую паузу в нашем сегодняшнем эфире и продолжим обсуждать вопросы ипотеки и другие вопросы, связанные с недвижимостью в губернской столице, с Марией Ивановой, экспертом рынка недвижимости. Не переключайтесь.
Городская среда. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.
Про самарскую недвижимость честно и без купюр говорим мы сегодня с экспертом рынка недвижимости Марией Ивановой. И остановились мы на вопросах ипотеки.
Мария, а вот у меня сразу такой вопрос. Насколько сейчас много предложений на самарском рынке? Потому что к началу 2022 года мы подошли к такой ситуации, что желающим было не с чего выбирать, по большому счету, что весь и вторичный, и первичный фонд более-менее какие-то выгодные, интересные предложения выметали сразу. Вот за счет как раз, видимо, ипотеки с господдержкой, да, ипотечники все разобрали. Выбирать было не из чего. Что-то как-то сейчас изменилось? Насколько много спроса, насколько много предложений, как они между собой коррелируются?
Ну, вот давайте я все-таки закрою гештальт предыдущего вопроса по поводу ипотеки с господдержкой, как долго она будет сохраняться. Вот, на вторичку вы меня спросили. Вот если мы вспомним предыдущий опыт тех лет, просто очень важно сказать, что не очень хорошо, когда стоит вторичка с такой ипотекой. Почему? Потому что, ну, огромное количество людей, которые готовы купить новое, должны продать свое старое. И если рынок готового жилья стоит, и там нету спроса, и цены снижаются, то у человека снижаются возможности приобрести что-то новое взамен старого. Сейчас мы уже столкнулись с тем, что возвращаются старые добрые цепочки. И если раньше человек был чистым покупателем, потому что у него была возможность в ипотеку покупать, ну, ту же самую новостройку, то сейчас, прежде чем купить новостройку, человеку надо что-то старенькое продать, ну, потому что невыгодно брать достаточно, ну, всю сумму, условно говоря, да, хочется, конечно, увеличить первоначальный взнос для того, чтобы вот там 12% те же самые там, да, платить с меньшей суммы. Это первый момент. И второй момент просто очень важный, знаете, здесь какой? Конечно, ипотека с господдержкой разогнала инвестиционный спрос на новостройки. Инвестиционный. Это тот спрос, который привело туда людей, скажем так, совершенно случайных, желающих просто на этом заработать. И люди неплохо зарабатывали. Совершенно волшебная история. То есть ты покупаешь квартиру в ипотеку на фоне роста, там, да, год платишь эту ипотеку. Ну, вносишь первоначальный взнос, год платишь ипотеку. Вот у меня просто буквально вчера там есть мой доверитель, мы как раз ее кейсы разбирали, но это отличная история. То есть ты, условно говоря, внеся ну, максимум 30% от стоимости квартиры, имеешь возможность заработать две как минимум суммы от того, что ты затратил. То есть даже люди, которые вообще не специализируются на инвестициях и не считают себя профессионалами, просто побежали все на этом зарабатывать. Это сформировало ажиотажный спрос и сформировало вот как раз-таки рост цен и вымывание предложений. Сейчас 100% 12% ипотека с господдержкой охладит и смоет вот этот инвестиционный спрос. Его такого не будет. Он не будет разгонять ни цены, ни вымывать предложения. Сохранится спрос людей в категории для себя, потому что я знаю некоторых, кто даже на вторичку берет за 22% ипотеку. Таких людей очень немного, давайте прямо скажем, буйных таких, но все-таки, тем не менее, они есть. Вот. Потому что жизнь отменить невозможно. То есть если кому-то не жить, не быть надо, то есть все равно люди пойдут и воспользуются этой возможностью. Она главное, что есть. Понятное дело, что цена этой возможности там, да, кому-то подходящая, кому-то нет, но все равно у человека есть выбор. И вот что касается как раз-таки спроса, я думаю, что что касается вторички, там, да, спроса и предложения, баланса, вот вы задали вопрос, есть ли что купить. Ну, в новостройках я говорю, что сейчас будут предложения, потому что не будет такого нахлынувшего спроса. Другое дело, что новых проектов пока не слышно, потому что не решен один из самых главных вопросов, какая будет ставка по проектному финансированию для застройщиков. Потому что со спросом-то вопрос решили государство, а с предложением пока еще нет. Потому что для того, чтобы, ну, например, насытить рынок предложением и формировать искусственный дефицит, ну, должны быть новые проекты. А пока еще все в засаде,
девелоперы,
да, потому что ждут решения по проектному финансированию. То есть он же тоже привязан к ставке Центробанка, правильно? И проектное финансирование – это деньги, которые банк дает девелоперам на строительство дома, а потом по эскроу-счетам там люди покупают. Так вот, если там раньше средневзвешенная ставка была, там очень много условий, не буду радиослушателей грузить, но средневзвешенная ставка была там 10-11%. Максимум 12%, то теперь это 22%, и это лишает всякого экономического смысла девелоперскую деятельность.
Да, площадок подходящих не так много в самом.
Ну, поверьте мне, есть проекты, которые, в общем, готовы стартовать, и есть хорошие места и хорошие площадки, но пока не очень понятно, когда они стартанут, при каких условиях и с какими ценами, и с каким качеством проект, потому что самое нежелательно, что может быть, это то, что девелоперы станут пересматривать качество своих проектов, так сказать, высушивать их, убирать все лишнее для того, чтобы исключить в том числе импортные и валютные товары, которые влияют на себестоимость, которые теперь там сложно с доставкой там, и так далее. А чаще всего это у объектов присутствует класса комфорт плюс, ну, где появляются уже импортные лифты, там хорошие профили оконные, там и так далее. Ну, то, что формирует как бы статус, да, да, дома, и, соответственно, ценник. Вот, поэтому я просто опасаюсь чего, мы уже это проговорили с вами, и это очень не в интересах, в том числе и нас с вами, вот потребителей, да, несмотря на то, что я по обе стороны баррикады. Цены сохранятся, а качество высушат. Вот,
но,
вот
но
этого
это,
не хочется
это
очень.
Вместо килограмма теперь продают 900
ну да, вместо
грамм,
10
да.
яиц, там 9 или сколько там да, была история. Ну вот приблизительно, да, чтобы вот этого не произошло, очень все ждем решения по проектному финансированию.
А вот цены на вторичку. Если сейчас ипотека да, на вторичку менее доступна, соответственно, спрос на вторичку тоже, скорее всего, будет снижаться по сравнению с первичкой, не приведет ли это к понижению цен на вторичном рынке?
Поведет, приведет, конечно.
Насколько уже вообще оно может быть существенно, по-вашему?
Ну, где-то процентов на 5 цены на определенные категории вторичного жилья снизили. Сейчас я скажу ценовые категории. Есть объекты, например, стоимостью 20 миллионов плюс. Ну, скажем так, это квартиры элитного статуса, да? На них просто совсем недавно мониторил, и цены никак не изменились, и даже на некоторые повысились, что меня удивило. Я думаю, ну неужели там прям такой оглушительный спрос в этой категории, что вот просто можно цены повышать. Ну, там решают вопросы собственники. Я думаю, что собственники подобного рода объектов, они в том числе мыслят категориями валютными, вот, и много что переводят в валюту, потому что, видимо, там как-то имеют, скажем так, в своих бизнесах эту составляющую. Вот. Удивились, что в валюте цены подешевели, но так-то в долларах они стали ниже, поэтому, наверное, я думаю, что подтянули именно за счет этого. А вот среднее звено, так сказать, вторички, там, да, не совсем там эконом, который там ниже, там, условно, 4, там, да, вот где-то там 5-10 миллионов. Вот по моим оценкам, где-то в среднем на 150 тысяч с квартир, где-то 5-7% цена снизилась за последние 2 недели марта. Вот. Ну, стали съезжать цены, там где-то видно. Видно физически даже по тем объектам, за которыми я слежу, приходит уведомление, цена снизилась, там, да. И где-то в среднем вот такое вот небольшое снижение, я думаю, это связано действительно с тем, что, ну, давайте будем реалистами, что те, кто пытался припарковать деньги, ну, скажем так, проинвестировать свободные деньги в марте еще, март не закончился, пока еще в марте, да, все равно это была не вторичка. Все равно люди покупали свежую первичку. Скажем так, свежие, ну, то есть строящиеся дома и сданные дома, там, скажем так, не старше 5 лет, потому что они еще пока способны накапливать ликвидность, благодаря этому люди сохранят свои деньги. Совсем вторичка, там дома особенно старше 15 лет, они, конечно, не представляют инвестиционного интереса, и цены на них, естественно, ну, как бы потихоньку начали съезжать. Но это не очень радостная история, еще раз повторяю, потому что вторичка является активом для покупки первички, и совсем большой разрыв между их ценами, там, да, ну, просто не добавит, скажем так, энтузиазма для инвесторов, для покупателей.
Насколько сильно они могут съехать,
Но мне сложно прогнозировать, я вот не готова сказать, но я думаю, что в среднесрочной перспективе полугода, наверное, процентов-то 10 еще точно мы можем увидеть снижение цен.
Вы упомянули, что будет вымываться вот этот инвестиционный спрос, да, который подгонял ажиотаж. А насколько это большая доля? То есть это половина всего спроса, или там,
нет,
не знаю, 10%, там 90%, вот примерно, ну, оценить по вашему...
Ну, по моему мнению, вот такой случайный инвестиционный спрос, просто потому что есть отличное предложение, же банки, знаете, там могли присылать уведомление, там вам одобрено, там, да, ипотека там под 5%, да, такой случайный спрос. Есть возможность, почему бы, собственно, там, да, и не воспользоваться этим предложением. Но я думаю, что не больше 20% доля этого спроса была в... в сегменте сделок с участием ипотеки. Вот так правильно сформулируем.
Мы вновь вынуждены сделать небольшой перерыв в нашем эфире, пока наш слушатель послушает свежие новости. А позже мы продолжим нашу беседу с экспертом рынка недвижимости Марией Ивановой. Не переключайтесь.
Городская среда. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.
Возвращаемся в студию «Радио «Комсомольская правда» Самара, 98,2 FM. Сегодня в программе «Городская среда» мы говорим про среду жилую. С экспертом рынка недвижимости беседуем, Марией Ивановой. И в этой части нашей программы есть еще несколько вопросов, которые хотелось бы нам осветить.
Да, ну, собственно говоря, мы проговорили про жилую недвижимость, да, пришли к выводу, что спрос будет немножко падать за счет вот тех инвесторов, которые приобретали первичное жилье, пришли к выводу, что цены на вторичное жилье, скорее всего, будут снижаться процентов на
10.
На 10. Да, не больше.
В ближайшее время, да. Ну, где-то в среднесрочной перспективе полугода.
Отсюда вопрос. Что делать сейчас или не делать тем, кто, в принципе, задумывался о том, что не поменять ли мне там мою однокомнатную на двушку, или не разменяться ли мне там со взрослыми детьми, не знаю, трёшку, там на что-то. Вот. что-то делать сейчас или сейчас пока не стоит ждать каких-то новых решений по ипотеке, бежать за первичкой, гнаться за дешевеющей вторичкой? Что?
Ну, самое главное всегда я говорю, что на вопрос, что делать, я всегда говорю жить. То есть если у вас в настоящий момент существуют текущие ваши потребности, вы давно планировали, ну, там, у вас пополнение в семье, там, разъехаться, там, съехаться, да даже свободные деньги пристроить, все это надо делать. Ничего не надо откладывать, потому что тот пик, когда было важнее, что взамен купить, чем продать, вот это вот была ажиотация, когда люди-то вроде как бы готовы были продавать, и вдруг поняли, а куда деньги-то, которые высвобождаются девать там, да? Это вот, и поэтому мы с вами увидели, например, сокращение спроса. Многие квартиры просто собственники сняли с продажи, ну, потому что не понимали, куда деньги девать. То сейчас вроде как-то более или менее проясняется ситуация, люди уже понимают, куда им девать деньги, как лучше ими распорядиться, уже видят и свои какие-то семейные вопросы. Я считаю, что надо действовать всегда в условиях, я всегда говорю, принимать решения в условиях неопределенности сложно. Но есть всегда какие-то знаки, есть всегда события, еще раз, вот с чего мы начали, там, да, тренды, которые указывают, что в ближайшем будущем, скажем так, можно ожидать. Я просто хочу сказать, что вот весь март мы жили приблизительно такими категориями, знаете, такими маленькими захватками. То есть если бы мы с вами продавали завтра, мы бы поступили так. Если бы мы с вами покупали завтра, мы поступили так. Мы даже не могли на месяц ничего прогнозировать, вот просто завтрашним днем жили. Вот. Сейчас, в принципе, если у людей есть какая-то задача, ее нужно решать. Поверьте, ипотека с господдержкой в новостройке 12% – это вполне себе рабочий вариант. Если есть возможность где-то действительно в каких-то активах, есть деньги, и можно увеличить первоначальный взнос, лучше это сделать, но что-то продать. Там, да, совсем, ну, например, не совсем ликвидное жилье уже в настоящий момент, это, например, дома, вторичка, там, да, там старенькие, я бы советовала продавать. Пока еще есть хоть какой-то спрос, поверьте мне, он настолько может быть резко двигаться. Вообще, я хочу сказать вот всем нашим радиослушателям, надо это четко понимать, рынка недвижимости сейчас нет. Вот это вот очень важный вывод. Его нету с теми привычными правилами, регламентами, ценообразованиями, условиями, финансовыми условиями, да, к которым все привыкли. Нету такого понятия, как средняя цена на рынке, на котором многие все ориентировались. Выше рынка я продаю, ниже я рынка продаю. Нету вообще. Рынка в настоящий момент нет. Вот кто во что гораст? Если мы посмотрим, то по большому счету, если прицельно так присмотреться, то можно выиграть на этом рынке. Почему? Потому что сейчас в цене продажи не от застройщиков, потому что там-то как раз-таки жесткая экономическая там, модель, там, да? А я имею в виду, например, на рынке готового жилья от нас с вами, от собственников, да? В цене запакована ситуация конкретного данного человека и его планы. Больше ничего. Никакого рынка в цене продажи нету. То есть если человеку надо срочно продать, у него какие-то задачи, ты видишь цену более или менее гуманную. Если человек понимает, что он там хочет сильно много там жлобиться и хочет много сильно заработать, ты видишь совершенно конскую цену и, в общем, не очень понимаешь, а это рынок или не рынок. Там, да? Но его нету. Вот надо это понимать. Поэтому надо действовать, исходя из своей ситуации. Не смотреть, что происходит на рынке с ценами, потому что там ничего ты не увидишь, кроме вот того, что
кроме
я сейчас...
Бардака.
Да-да, кроме того, что я сейчас сказала. Там, да? Вот. Но есть один важный момент. Ты можешь что-то продать случайно дорого и что-то более или менее приличное купить подешевле, потому что ты это можешь увидеть, получить разницу кэш, распорядиться этим как угодно и, в общем, оказаться в плюсе, если ты окажешься достаточным образом прозорлив в этих вопросах.
То есть надо пользоваться просто ситуацией.
Ну, ситуация, да, рынка нет сейчас.
Это да.
Немножко... Но в это играться надо очень аккуратно, все-таки это рисковая история.
Немножко, если уйти, да, из города в пригород, вот весна, да, середина весны, апрель, впереди это традиционно, насколько я понимаю, спрос на загородные дома. Все смотрят из города в деревню. Тем более я слышала, что сельская ипотека, она продолжает.
Да, сельскую ипотеку сохранили, да.
И там достаточно выгодные условия.
2% сельская ипотека, это на дома, которые не в черте города, там, да. И это, кстати, очень хорошая история, потому что Ну, недавно провели опрос, и 54% россиян сказали, что они никуда не поедут отдыхать этим летом. То есть это больше половины людей, в общем-то, останутся там, где они живут. То есть это сформирует спрос. Это сформирует спрос как на покупку, так и на аренду загородной недвижимости. Если мы вспомним с вами, например, ситуацию локдауна двухлетней давности, вот как раз в апреле.
То же самое наблюдалось.
Да, он произошел там, да. Случился ажиотажный спрос на аренду. Но, правда, тогда я занималась вот изучением этого вопроса там, в городской черте коттеджи. Их было не найти. Там были очень высокие ценники. А это было связано с несколькими причинами. Ну, понятно, что люди поняли, что никто никуда не едет. А те, кто жили в Москве, в Питере, в каких-то других городах, там семьями, там же и работали, поняли, что Самара город-курорт, а у них здесь есть коттеджи, а здесь они эти коттеджи либо продавали, либо сдавали в аренду. Они решили, что они лето проведут здесь, и все сюда многие приехали. Те собственники, которые продавали коттеджи, решили, что они тоже никуда нет, им нужно оставаться, и они стали в них жить. Они сняли их с продажи,
или
с аренды.
Сдавать.
Или сдавать. Ну, то есть, правда, вымылся. Не то, чтобы его вымыл спрос, и все купили. Разные обстоятельства повлияли на это, но был, действительно, сложился дефицит. Я думаю, что в этом году приблизительно такая же история будет, за исключением только того, что люди будут более осмотрительны в своих финансовых тратах. И мне кажется, что здесь очень будет популярна тема аренды. Причем аренды не только каких-то комфортабельных коттеджей на просеках, но и очень популярной
дачи в Беновске.
Дачи с урожаем, вот прямо с формулировкой «дача с урожаем», будет, мне кажется, очень сильно востребованная история. Я вас уверяю. Я посмотрела, когда была ажиотация, вот куда бежать, и все еще ждали дефолта, ведь помните, да? Никто не понимал, что это такое, но все боялись, что пропадут деньги. И были люди, у которых, ну, накопление там совсем ерунда, там, да, ну, там, не для рынка недвижимости, скажем так, там, да, на который
не
там,
того масштаба.
Более-менее там зайти там с 3 миллионами как минимум надо было, да, там. Но есть люди, которые там и 500 тысяч скопили, там, да, и миллион, там, и куда-то их надо было девать, вот. И я для себя открыла совершенно волшебную историю, как дачи. Дачи в Самаре, на мой взгляд, очень недооцененная тема и очень недооцененная, потому что на землю сформируется сейчас спрос. Конечно, на землю, скажем так, в широких масштабах, там, например, на сельскохозяйственные угодья у крупного бизнеса формируется спрос, и у инвесторов там, да, на крупные земельные участки там, потому что, ну, земля – это актив, который, ну, сложно тоже там уйти в минус с ним, там, да. Мы же все с вами знаем, что ее больше не производят. Не только мы с вами знаем, да, но еще и те, кто ее покупает. А вот дачи всегда были такие, знаете, за периметром спроса, ну, такая, как будто бы удел таких вот наших родителей, да, там вот
аутсайдеры
эта вот дача.
Аутсайдеры такие.
Да, но на самом деле вот стоит посмотреть на это вообще другими глазами. То есть 6 соток с дачным домиком по цене 500 тысяч рублей, 700 тысяч рублей в Самаре. Ребята, ну это отличная тема на самом деле. Более того, я говорю, что если там хотя бы есть зеленые насаждения, и если ты за весь сезон с друзьями приедешь туда раз 15 на шашлыки, это и что? Еще будет где-то переночевать на раскладушке, это того стоит, поверьте мне. Плюс ко всему, но в любой ситуации, если мы вспомним 2007-2008 год, был тогда кризис, и я как раз тоже там тогда в то время была в гуще событий и тоже все это на себе переживала. Тогда была очень популярная история, и, кстати говоря, ее на тот момент популяризировал вообще, в принципе, такой известный политический американский деятель, там, да, то есть сказал, что давайте все клумбы убирать, будем делать огороды. Тогда Мишель Обама, была предвыборная кампания, она тогда это все популяризировала. И у нас случилась тоже ажиотация. У нас все модные дивы купили розовые перчаточки, розовые там калошики и пошли на огороды там выращивать что-то. Вы знаете, в любой тревожной ситуации нужно себя занять руки,
и сажать
ноги
картошку.
И голову там, да, и если у тебя будет 6 соток, где ты посадишь для себя красивую руколу или там, я не знаю, там тыкву вырастешь и еще с друзьями там отдохнешь, ну, слушайте, 700 тысяч рублей до миллиона – это отличная инвестиция, на мой взгляд.
Об инвестициях в недвижимость мы продолжим беседу с Марией Ивановой, экспертом рынка недвижимости, после небольшого перерыва.
Городская среда. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». В Все о Самаре. Честно и без купюр.
Не стоит недооценивать загородную недвижимость и земельные участки. Вот на этой позитивной ноте мы сегодня остановились в разговоре с экспертом рынка недвижимости Марией Ивановой. Давайте продолжим.
Мария, а что еще не стоит недооценивать? Что еще есть на этом самом рынке недвижимости, куда, может быть, смотрят недостаточно внимательно и пристально?
Ольга хочет лайфхаки лично для себя.
Конечно.
Но смотрите, что вообще в принципе, куда, в какую сторону имеет смысл смотреть? Проговорили, что все-таки новое жилье, давайте будем реалистами. Несмотря на то, что это отложенный во времени товар, он строится еще или там свежий, но все-таки там будет спрос, там будет, будут деньги. Земля, дачи. Этот объем малых инвестиций, что может быть интересен. Объем малых инвестиций, на самом деле, еще один из моментов, на мой взгляд, очень интересная история. Сейчас это сформированный уже спрос, прям недавнего времени, это паркинги. Неожиданно, да? Вот за последние две недели цена уже выросла где-то на 7%. Это всегда был, знаете, как товар второго круга. Я так это называю, знаете, вторичного спроса. А несмотря на то, что у многих людей есть машины, не очень любят паркинги покупать, но особенно в домах, там, да, где есть подземные паркинги или там ближайшие, как-то расположены.
Ставят
во дворах, это бесплатно. Да. На ближайшие песочницы, да. И паркинги всегда, например, дом сдан, люди заезжают, квартиры уже все проданы, и всегда у застройщика остаются паркинги непроданные. То есть на них спрос всегда такой был вторичный. На них никогда не хотели тратиться. Вот в настоящий момент я хочу сказать, что все-таки, во-первых, давайте понимаем, что паркинги – это отдельный объект недвижимости. И раньше, если он был долей, то сейчас он самостоятельный объект недвижимости, и на него даже есть ипотека. Его можно купить в ипотеку. Это объект недвижимости, который становится активом. Его можно продать, сдать в аренду, подарить, заложить, взять под него там кредит, если надо будет, и так далее. И в том числе это такая минимальная инвестиция, то есть, ну, там, средняя стоимость паркингов там от миллиона до двух, да, ну, два и выше – это уже таких вот в элитных домах, там, паркинги тоже на них есть спрос. Потому что, ну, в принципе, их даже можно сдать за 15 тысяч рублей. Как однокомнатную квартиру в Самаре снять, ну, ты берешь в аренду паркинг. Ну, потому что, когда они не продаются, а ты живешь в элитном доме, то, понятное дело, что хочется комфорт. Я думаю, что спрос сосредоточился сейчас на них в том числе поэтому. И второй момент. Много опасений насчет того, что в связи с санкциями у нас, мы понимаем, что машин-то невольно много будет импортных нам поступать, и запчастей тоже. И очень люди опасаются, что могут быть угоны, могут быть разборы автомашин там, на запчасти там, и так далее, и так далее. И даже стали законодатели готовить законодательную инициативу, чтобы угон машин приравнять к тяжким преступлениям, понимая, что это может стать проблемой. Люди наверняка об этом подумали, услышали, прочитали, увидели законодательные инициативы и решили, в общем-то, не рисковать. Ну, наверное, те, у кого есть возможность убрать машины с улиц, тем просто купить паркинги там, да, и там спрятать свои машины. Тоже один из инструментов, почему сейчас это повлияло на спрос, потому что паркинги – это такая, говорю, товар второго круга. Его вообще никогда, в принципе, как инвестиционно не рассматривали, никогда. И так, знаете, чтобы отслеживать его как некий сегмент недвижимости, смотреть, как изменяются цены, такого тоже не было. Вот сейчас это стало заметно.
А как изменяются цены и насколько их вообще много?
Насколько
это широкий рынок вообще в Самаре?
Рынок-то не очень широкий, давайте прямо скажем там, да. Я говорю, что за последние две недели цены изменились на 7%, выросли.
То есть это еще не
предел. А это всего две недели.
Всего пошло две недели, да. Просто сформировался спрос. И просто на это отреагировали те, кто продает эти паркинги. Где-то застройщики, где-то там частные лица там, и так далее.
А что касается коммерческой недвижимости, да, вот она же есть, она же заложена и во всех новостройках, но ее и, в принципе, достаточно много по Самаре. Мне кажется, была статистика, что мы чуть ли не первое место занимаем по количеству квадратных метров коммерческой недвижимости, торговые, офисные, на душу населения.
Ну, я вот с такой статистикой не знакома, ну, или, во всяком случае, как-то она у меня не отложилась в голове, чтобы вот так сейчас подтвердить или опровергнуть. Но что касается коммерческой недвижимости, если в жилой недвижимости ликвидность объекта напрямую не связана с рынком аренды жилья, ну, как-то люди у нас не коррелируют это между собой. Хотя в настоящий момент намечается такой, знаете, разрыв достаточно серьезный между стоимостью жилья и арендой. Аренда тоже потихоньку снижается, и этот рынок, который, в отличие от рынка недвижимости, продажи, он очень быстро реагирует на конъюнктуру, скажем так, на спрос, на ситуацию там, и так далее. Рынок чуть-чуть аренды снижаться стал жилья. Но от этого инвестиционная привлекательность жилья не меняется, потому что нет прямой корреляции. Люди не покупают для того, чтобы сдавать в аренду. Там всегда там, срок окупаемости там, стремился к бесконечности. Там, да, и там 2-4% годовых от аренды получать на квартиру, которую тебе кажется, что будут убивать за эти смешные деньги, там, да, жить в ней, там, что-то с ней делать. Там, да, но это люди, людей это никогда не вдохновляло. А вот коммерческая недвижимость, она напрямую связана, там, цена продажи с уровнем аренды, потому что это под показатель участвует в ценообразовании квадратного метра и в таком параметре, как окупаемость. Вот сроки окупаемости для коммерческой недвижимости – это такой параметр, на который в основном опираются инвесторы. Мы понимаем, что цена сейчас аренды начинает немножко съезжать. Например, там, то, что сдавалось за 650, начинает сдаваться за 550 там, рублей за квадратный метр коммерческой недвижимости. Соответственно, это начинает влиять на сроки окупаемости, потому что ты же покупаешь для того, чтобы окупить. Коммерческая недвижимость исключительно для этого существует. Ну и, соответственно, скорее всего, это будет влиять на цену продажи. А я сейчас говорю в большей степени про так называемый стрит-ритейл, там встроенные, пристроенные помещения, не про крупноформатные торговые там, и офисные центры. Там правила больших цифр совсем другая там, да, история. В качественных офисных центрах, я думаю, там не сильно мы увидим снижение там, аренды. Торговые центры, я думаю, очень сильно просядут, потому что мы с вами все понимаем, что огромные просто площади закрылись из-под брендов, да, которые прекратили свою работу или приостановили, я там не знаю, там, да. Понятное дело, что арендаторы пишут массово письма, там прям спамом рассылают о снижении арендных ставок, о переходе, об изменении арендных ставок на процент от оборота, это справедливо, то есть убрать фиксированную ставку. Вот. Но это все предметы переговоров. А что касается вот в стройке, там того же самого стрита, там, да, это как раз того товара, где частные инвесторы подъедаются, скажем так, там, да. Вот. Там, я думаю, что мы тоже будем видеть снижение цены продажи, и я думаю, что очень существенно, процентов на 20-25 цена продажи в среднесрочной перспективе на коммерческие помещения. В общем, там, да, конечно, всегда есть топовые коммерческие помещения на первых линиях, там, на них всегда будет спрос. Там мы с вами, я думаю, что и снижение цены это не увидим, хотя коррекция тоже какая-то будет. Но в среднем, я думаю, что вот будет вот достаточно существенное снижение, потому что мы с вами должны понимать, что даже цена, по которой было бы выгодно мне купить коммерческое помещение, считается по очень простой формуле на коленке и зависит прежде всего от уровня аренды. Что бы ни случилось, нужен под собственный мой магазин или там я когда-нибудь буду сдавать в аренду. В любом случае ты будешь от уровня аренды считать и от срока окупаемости, который тебя устроит. И если, например, мы с вами можем наблюдать, что срок окупаемости 5 лет назад инвесторы рассматривали только 6 лет, вот 6 лет окупаемости, за 6 лет я должен купить там это помещение. И, в общем, ценовые параметры в этих показателях купились. Там, да. Пару лет назад уже говорили о 8 лет, и это уже было приемлемый срок. Сейчас 10 и даже больше не пугает некоторых инвесторов. Поэтому вот мы с вами вот такими параметрами оперируем по коммерческой недвижимости.
Мы говорили о ценах с точки зрения спроса, но вот еще один такой важный момент. Стройматериалы ведь тоже растут в цене. Насколько это может оказать существенное влияние
отягчающим обстоятельствам.
Да, на увеличение стоимости новостроек, но потому что, ну, правда, еще до февраля цены же росли вверх, и на новостройки в том числе прям какими-то такими хорошими темпами.
Ну да, то есть да, цены на стройматериалы у нас выросли еще там до февраля, и достаточно существенно такие базовые там для стройки материалы, как там цемент, арматура. Вот, сейчас туда добавились валютные товары, вот как раз-таки там фурнитура оконные, трубы, лифты и все то, что составляет там, да. Вот, это, конечно, серьезный фактор, который не позволит снижение не позволит нам с вами увидеть цены, едущие вниз на новостройки. Это 100%. Они могут приостановиться, потому что все-таки помимо себестоимости у новостроек, ну, то есть и спрос. Но это надо тоже понимать. Несмотря на то, что застройщики говорят, что у нас есть проектное финансирование, нас финансирует банк, и деньги дольщиков для нас не являются там ключевым показателем, как раньше. Там, да? И мы можем там не продавать там огромное количество квартир, а можем там сидеть на более-менее сдержанных продажах. Но есть такой показатель, как коэффициент покрытия. То есть в любом случае жилой комплекс должен продавать хороший объем, потому что те деньги, привлеченные дольщиков на эскроу-счетах, напрямую влияют на ставку проектного финансирования, который получает там плавающий. Чем больше денег от дольщиков, тем ставка ниже. И это делает проект эффективным. Поэтому это тоже достаточно важный показатель, на него надо обращать внимание. Вот. Но цены на стройматериалы, безусловно, сейчас, я так понимаю, правительство планирует их каким-то образом обуздать, там, да, он, безусловно, не даст возможности как-то там, чтобы цены снижались на новостройки, вот, но с этим будем мириться, но в любом случае давление спроса тоже не даст разогнать цены, даже из-за вот этой вот возросшей себестоимости будем искать баланс, оптимизировать и повышать качество жилых комплексов.
Спасибо.
Огромное спасибо. Сегодня в программе «Городская среда» в нашей студии была Мария Иванова, коммерческий директор девелоперской компании, эксперт рынка недвижимости и основатель телеграм-канала «Иванова Эстейт». Огромное спасибо всем нашим слушателям за внимание. Эту программу для вас провели Ольга Новикова и Марина Магвай. Будьте здоровы, хорошего вам настроения и до новых встреч в эфире.
«Городская среда».